Месяц после вторжения России в Украину продолжаются бомбардировки и ракетные обстрелы украинских городов, населенных пунктов. Каждый день гибнут люди, по словам президента США Джо Байдена. Владимир Путин оказался прижат спиной к стене. При этом, по мнению американского президента, чем больше Путина прижимают к стене, тем более агрессивной практике он может прибегнуть. Что изменилось за этот месяц? Далеко ли до мира? И как может выглядеть этот мир для Украины и для Запада в целом? Говорим с гостями некруглого стола, бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны, ныне руководителем Центра оборонных реформ Александром Данилюком и главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Господин Данилюк, за этот месяц Украине действительно удалось кардинально изменить, переломить западное общественное мнение. Сопротивление украинских военных, гражданских удивили, восхитили, вдохновили мир. Тем не менее, агрессор продолжает бомбить города, обстреливать украинские населенные пункты. Как вы сегодня можете оценить театр боевых действий? Вот через месяц критический переломный момент пройден?
Да, на самом деле очень тяжелый месяц, наверное, самый тяжелый месяц в нашей истории. Я хочу сказать, что за этот месяц мы уже получили много побед. Мы выиграли информационную войну, мы однозначно сломали планы Кремля на быструю победу. Да и, честно говоря, думаю, что многие уже понимают, что Путин эту войну однозначно проиграет. Мы ее выиграем. Несмотря на массированные бомбардировки сейчас наших городов, от которых больше всего страдает именно гражданское население, мораль в стране на очень высоком уровне. Мало кто ожидал такого зверства в 21 веке, но это все равно не влияет на мораль людей. Люди готовы защищать страну до последнего. Если говорить там о военных, о оценке военной ситуации, то российским войскам не удалось существенно продвинуться по ключевым направлениям. Там, по сравнению с первыми днями начала войны. Видно, что сейчас идет фокусировка больше на Луганскую и Донецкую область. Я так понимаю, Россия, объявив войну, они установили так определенную программу минимум. То есть освободить Донецкую и Луганскую область, как они это называют, освободить.
Денацификация, так называемая.
Денацификация, да. Если сейчас объективно оценить, что делают сейчас все они в Украине, то, по-моему, понятно, у кого пришита свастика на лбу.
Как раз хотела спросить про Мариуполь, который буквально превращен в дымящие руины, гуманитарную катастрофу на глазах у всего мира, и то, что обстреливают гражданские объекты, жилые кварталы, больницы. Это месть Путина или смена тактики, стратегии?
Не знаю, месть или не месть. Это просто Путин пытается или его окружение выполнить программу минимум любой ценой. Жизни наших граждан, они, в принципе, для них ничего не стоят. Поэтому они как бы считают, что это collateral damage. Да? Уничтожая всех и вся для того, чтобы захватить Мариуполь, для них это символическое как бы должен быть трофей. Но чего они не ожидали, это то, что боеспособность Азова, которая стоит в Мариуполе, знаете, к нему там раньше по-разному кто относился. На самом деле, наверное, это один из самых боевых способных подразделений в нашей стране, которые реально понимали угрозы войны и готовились к этому. И сейчас именно благодаря им Мариуполь держится. Я не знаю, какие планы себе строил там Путин на 9 мая, День Победы, как он хотел преподнести эту победу над нацистами, но я думаю, что 9 мая будет однозначно выглядеть совсем иначе, так как он планировал.
Господин Фисенко, Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в любое время, в любом формате. Видите ли вы подобную готовность с российской стороны? Путин сам готов сегодня к переговорам, к диалогу в этих условиях?
Что касается именно Путина, у меня есть большие сомнения. Эта война с самого начала была иррациональной со стороны России. Это отмечали, правда, в такой, скорее, форме эзопового языка, отмечали даже некоторые российские эксперты, близкие к Кремлю. Они понимали, что эта война ничего хорошего России не принесет. Но Путин просто параноидально зациклен на уничтожении Украины. Вот очевидно, что у него по отношению к Украине существуют очень сильные агрессивные комплексы. Именно они привели к этой войне, и именно эти комплексы антиукраинские будут главным препятствием на пути переговоров о выходе из войны. Если бы не было Путина, я думаю, что российская верхушка гораздо быстрее бы пошла на тот или иной вариант выхода из этой войны. А сейчас именно Путин является главным препятствием.
Тем и как с ним договариваться? все-таки?
Понимаете, в чем проблема? Вот она в Путине, действительно. С другой стороны, мы не можем отказываться от переговоров, потому что через переговоры решаются и гуманитарные вопросы. Например, создание гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения. Не всегда это, к сожалению, срабатывает. Мы, например, видели неоднократно, что в Мариуполе были договоренности о гуманитарном коридоре из Мариуполя, но Россия нарушала эти договоренности. Под обстрел попадали мирные люди, которые пытались выехать из Мариуполя. Похожая ситуация была и по гуманитарным коридорам, которые создавали в Киевской области. Тем не менее, десятки тысяч украинцев смогли выехать вот по этим гуманитарным коридорам. На сегодня ситуация выглядит совсем иначе, чем в начале войны. Если в начале войны Россия рассматривала переговоры с Украиной как площадку для того, чтобы принудить украинское руководство к капитуляции. Но этот план не сработал. Блицкриг сорвался, ни одна из целей войны не достигнута. И, как отмечают украинские переговорщики, сейчас Россия уже занимает не столь категоричные позиции в ходе переговоров.
Но он не готов отступать.
Да, они не готовы и к рациональным каким-то компромиссам. И в то же время похоже, что Путин не хочет выглядеть проигравшим в этой войне. Вот это самая проблемная ситуация. С точки зрения России она оказалась в тупике в этой войне. Нам от этого не легче, потому что это может затянуть войну. И поэтому мы нуждаемся в более активной, более масштабной помощи наших партнеров для того, чтобы укрепить украинскую боеспособность, чтобы мы смогли более эффективно бить врага.
Руководство Украины допускает возможность внеблокового статуса для страны в обмен на некие гарантии безопасности. Кто может их дать? И если не НАТО, то что? Что для Украины?
Ну, вот что касается НАТО, я думаю, что в такой постановке вопроса сказалось определенное разочарование позиции НАТО как военно-политического альянса во время войны. Мы действительно очень надеялись на НАТО, и страна уже давно стремится к членству в НАТО. Но в первые недели войны мы получали поддержку преимущественно по линии двусторонних отношений от отдельных стран. А вот по линии НАТО поддержка запаздывала, и там было много бюрократических процедур. Это привело к определенному разочарованию, конечно же. Это сказывается и в переговорных позициях. Судя по всему, украинские переговорщики готовы пойти на такую жертву, но надо учитывать, что, во-первых, стремление Украины в НАТО и Евросоюз зафиксировано в Конституции Украины. Для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию, надо менять Конституцию. А это процедура непростая и не быстрая. И это можно сделать только если война закончится. В условиях военного положения Конституцию менять нельзя. Но это тема на столе переговоров. Другое дело, что россияне хотят гораздо большего, но Украина не может пойти на уступки по большинству их требований. Это касается и признания Крыма российским, и признания так называемых ДНР, ЛНР, и многого другого. Что касается вот упомянутой денацификации, это вообще какой-то пропагандистский бред, который невозможно рационально обсуждать. Поэтому, к сожалению, но ситуация на переговорах очень сложная, противоречивая, и позиции сторон принципиально различаются по многим пунктам, что также осложняет переговорный процесс. Ну и самое главное, вот параноидальность Путина, который ненавидит Украину и который, судя по всему, пока не готов прекращать эту войну.
А господин Данилюк, продолжая эту тему, какой мир готов принять украинский народ, украинское общество, которое платит за него такую высокую цену?
Я понимаю, что, наверное, такой вопрос просто сформулировать, но на него очень сложно ответить. Я смотрю больше на долгосрочную перспективу. Нужен ли нам краткосрочный мир, который потом может перерасти во вторую фазу войны? Возможно, да, но надо понимать, что война будет продолжаться. Я считаю, что это война надолго. И даже если будут достигнуты какие-то там договоренности мирные, это будет однозначно сейчас, а гораздо позже. Но даже если они будут, то понятно, что какие-либо там гарантии безопасности в современном мире, к сожалению, они не работают. Вот, к огромному сожалению. Я не говорю даже про там гарантии со стороны России. Да, они не стоят бумаги, на которые написаны. Даже западные гарантии, у них не будет 100% уверенности. Единственное 100% уверенность, это когда рядом не будет агрессивного соседа, который мечтает восстановить имперские позиции. И поэтому я считаю, несмотря на то, что сейчас очень тяжелая фаза, но я уверен все-таки в нашей победе, особенно при поддержке Запада. Нам хватит собственных человеческих ресурсов, нам необходимо вооружение для того, чтобы в итоге эту войну выиграть, и в том числе освобождать будет еще Россию. Потому что пока будет находиться агрессивная власть в России, Украина не сможет нормально развиваться. Поэтому это наша программа «Максимум», и именно туда нужно смотреть. Именно вот эту точку ставить, и к этому необходимо стремиться. Все остальное будет промежуточным решением, поэтому нам при всем желании мира все-таки надо понимать, что мир сегодня может означать более масштабную войну позже. Поэтому очень важно смотреть в долгосрочной перспективе и быть нацеленным на полную победу.
Господин Фисенко, вы говорили об иррациональности Путина, и тем не менее, через месяц после войны, как вы думаете, наступило ли некое отрезвление, переоценка ситуации, и сегодня, на этот час, какой может быть цель Владимира Путина?
К сожалению или к счастью, не можем заглянуть в голову Путина и за него сформулировать, чего он хочет. Судя по его заявлениям публичным, которые мы слышали, это его выступление по Украине, в том числе до войны, к сожалению, они реализовались вот в эту агрессивную захватническую войну, кровавую войну. Судя по оценкам тех западных государственных деятелей, которые имели разговоры с Путиным, это и президент Макрон, и президент Турции Эрдоган, канцлер ФРГ Шольц, все они отмечают, что Путин зациклен вот на этих агрессивных комплексах, имперских комплексах. Вот это проблема. Поэтому, судя по всему, стратегически цели Путина пока не поменялись. Тактически, да, россияне сейчас действительно, похоже, меняют тактику, потому что они завязли в ходе военных действий, не смогли реализовать ни одну из поставленных целей за месяц войны. И поэтому сейчас, к сожалению, они начинают применять сирийскую тактику, разрушение крупных городов. Мы это уже видим по Мариуполю, вот о чем мы уже отмечали, это просто трагедия. Разрушается Харьков методично, усиливаются бомбардировки, ракетные обстрелы Киева. Вот вчера впервые были обстреляны окраины Киева из градов. Поэтому вот это, пожалуй, главный риск гуманитарный на ближайшую перспективу. Россия может перейти вот к такому методичному уничтожению украинских городов, и есть риск затягивания войны. Здесь я согласен. Даже какое-то условное соглашение, оно скорее может быть о перемирии. И вот тут вопрос, кто больше этим воспользуется. Но Путин пока, мне кажется, не готов к миру, и вот это главная проблема. Что касается самой ситуации с переговорами, я думаю, на перспективу решающие факторы, которые будут вот подталкивать, если не Путина, то российскую верхушку в целом, к тому, чтобы все-таки как-то подходить более рационально к нынешней ситуации и искать выход из нее. Это, во-первых, успешное сопротивление украинской армии. Вот второй фактор – это усиление поддержки Запада. И третий фактор – это ухудшение социально-экономической ситуации в России. Вот эти три фактора, я думаю, будут постепенно подталкивать российское руководство к более какой-то реальной оценке сложившейся ситуации с войной в Украине.
24 марта, ровно через месяц после вторжения, российского вторжения в Украину, Джо Байден принимает участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, в саммите ЕС, и там будет продемонстрирована солидарность с Украиной, единство Запада. Что Украина хочет услышать в этот день от американского президента, от западных партнеров, и достаточно ли той помощи, того, что сегодня делает для Украины Запад?
Нам необходимо два сигнала. Да. Первое, естественно, это сигнал политический, больше, то есть такой перспектива для Украины, как видит НАТО взаимодействие с Украиной. И здесь мы бы хотели иметь очень четкие, недвусмысленные месседжи со стороны не только президента США, но и других лидеров стран, членов НАТО. А второе, это просто другой уровень военной поддержки нашей страны. Для того, чтобы эту войну выиграть, нам необходимы ресурсы. Наша экономика очень сильно пострадала. Промышленные возможности очень сильно пострадали в результате военных действий. Но я хочу здесь как бы провести аналогию, я ее часто провожу, со Второй мировой войной. Вот если вспомнить двух участников из многих, да, это там Советский Союз и Германия, то Германия как раз тоже была под воздействиями там ограничений различных, эмбарго и так далее. Советский Союз же получал колоссальную поддержку со стороны Соединенных Штатов в виде ленд-лиза. Это было и вооружение, и самолеты, это были грузовые автомобили, вылезы и так далее и тому подобное. И США, вот эта колоссальная экономическая машина, очень сильно помогла Советскому Союзу выиграть это. сейчас ситуация фактически зеркальная. Сейчас вот коррумпированная экономика и более ограниченная санкциями Российской Федерации, будет ей очень и очень сложно восстанавливать сейчас военный потенциал, там производить новое вооружение и так далее, пополнять вооружением российскую армию. Украина же должна получить полный, безлимитный доступ к вооружениям со стороны наших западных партнеров. Чтобы не было никаких дискуссий, мы здесь воюем, именно наши жизни украинцев кладутся вот на алтарь свободы. И единственное, что мы просим, это просто современное вооружение. И тогда мы эту войну выиграем. И да, почувствует весь мир, да, когда наша часть мира стала свободной. Что касается еще одного фактора, вот Владимир тут называл несколько факторов, что может остановить войну или не остановить войну. Я хочу просто обратить внимание на один, мне кажется, очень важный. Этот факт, что 71% россиян не то чтобы поддерживают войну, внимание, они гордятся войну против Украины. Вот мне кажется, что Путин не остановит эту войну, пока будет такой уровень поддержки.
Как то есть вы считаете, что Украина сегодня воюет не с Путиным, а с Россией?
Однозначно так. Я сам был как бы частью этого много лет, то есть внедрение санкций против России по разным направлениям с 2014 года. И я помню все эти дискуссии. Первые дискуссии были, мы должны сделать targeted sanctions, нацеленные только на там на людей, либо на конкретно на окружение Путина. Потом давайте немножко расширим на олигархов. На самом деле, но когда 71%, еще раз говорю, не поддерживают, а гордятся войной, то они все являются спонсорами этой войны. Именно из-за них гибнут наши дети, наши жены, наши сестры, да, то есть именно они за это отвечают, и поэтому они должны понести за это наказание. Санкции должны, да, должны их отрезвить как минимум. На них ответственность снести эту власть, которая фактически угрожает всему миру войной. Это ответственность всех россиян.